Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Платеж «Радонеж» одним словом» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж» в разделе «Помощь».
Добрый день, братья и сестры! Поздравляю вас с престольным нашим праздником первоверховных апостолов Петра и Павла. Праздник у нас чуть раньше, чем у вас, поэтому сегодня за божественной литургией Владыка Аксий. Но сегодняшняя божественная литургия была наполнена не только радостью, но и все-таки те молитвы, которые читал Владыка, и те прошения, которые совершались на литургии, они больше касались наших тех сегодняшних событий, которые произошли в нашем регионе последние 4 дня. Был у нас крестный ход, Киюшка, была такая речка в Шилке, которую курицу в брод переходили. Вот она. Ну, все северные, не только Киюшка, все северные реки поднялись настолько, что от самой Каренги до самой Шилки не осталось ни одного моста. У нас в Шилке остался только один железнодорожный мост и один маленький мостик через речку. Все остальные мосты посносило, второй железнодорожный мост тоже снесло. Ну, мы не единственные такие. У нас город разрезал пополам, ну и одну половину вот этих вот событий мы вообще были между собой разделены. Сейчас какую-то организовали переправу вот, лодками. Всяко разно. У людей в домах стоит вода, в подпольях стоит вода. Урожай этого года уже уплыл, ни картошки, ничего не будет, по всей вероятности. Что успеет вызреть, может, 1/10, которую успеем посадить еще после наводнения. Наводнение еще не кончилось. Просим ваших святых молитв. Мы сегодня после праздника престольного занимались выдачей продуктовых наборов. Около 100 семей обеспечивали продуктами на ближайшее время, но это маленькая толика, потому что у людей не осталось ничего, не осталось ни одежды. Мы ездили с Владыкой по городу и смотрели, как люди стоят около своих домов. Внутри плавают диваны, холодильники, стулья, там, имущество. И ясно, что этому всему пришел конец. Первую ночь вообще была стихия жуткая, что несколько домов, даже подобраться спасателям нельзя было, люди ночевали на крышах. Эвакуация невозможна, потому что если далеко от дома, то идешь, начинается мародерство. Вот уже есть несколько фактов мародерства. Вот. По северу ситуация вообще сложная. Если мы хоть какую-то восстановили сообщение с большой землей, у нас восстановили электричество, восстановили связь, милости Божией, а от север, то у нас, конечно, в худшем состоянии. Туда возможна только доставка только вертолетами. Вот уже в Усуглях заканчивается мука. Мы сейчас собираем экспедицию тоже в ту сторону выдвигаться, хотя бы продукты питания какие-то завести, может быть, самолетами будут завозить, забрасывать продукты питания. Вот отца Романа у нас отрезало, он как раз неделю до этого выехал в Тунгакочин, работал там с миссионерской группой, и его настигла стихия в дороге, как раз там нерча вышла из берегов, и он чудом проскочил с Тунгакочина до Усуглей, и в Усуглях уже дальше дороги не было, и мосты к этому времени уже были все смыты. Настоящий забайкалец взял свою группу охапку и пошел пешком. Вот с Усуглей он вышел по перевалам. Я сегодня его встречал. Вчера, вернее. Я не знал даже, как то ли сердиться на него, то ли радоваться тому, что он пришел. Но вот такие вот забайкальцы у нас есть. По перевалам, в обход всех разрушенных мостов, по тайге, по лесу. Вышел, выбрался, вывел свою группу. Все живые, здоровы, слава тебе, Господи. Сегодня Киюшка упала на метр, но МЧС нас уже предупредил, что ждите второй волны, потому что по Чите тоже у нас есть затопление, поднялась там Чита, Ингада, и вот оно. Циклон стоит от Якутска до самой Монголии. Вот, поэтому ждем. У нас есть при храме свое подразделение МЧС, но мы 12 лет готовились к пожарам, мы участвовали в ликвидации возгораний всяких, но мы не были готовы к воде. Никто не думал, что у нас после такой засухи 12-летней будет столько воды.
Батюшка, а дожди вот продолжаются, скажите, пожалуйста.
Вот сейчас мы стою, и у меня на голову ничего не капает, но небо все затянуто облаками.
А как вам можно было приготовиться к дождям? Что, свой какой-то флот резиновый?
Ну, по крайней мере, вот мы уже сейчас на ходу приобретаем помпы для откачки, потом средства переплава, потому что мы вот еле-еле что спасли, потому что коней выводили уже по последнему мосту, уже передвижения автомобильного не было, половина части разрушилась. И вот, прошу прощения, здесь связь иногда прерывается, мы сейчас объезжаем территорию, смотрим, какой ущерб принесла стихия нашим поселением. Вот мы сейчас находимся в Мерсаново. Слава тебе, Господи, Мерсаново не так сильно пострадало, как Шилка. Но больше всего, конечно, пострадал Север и Шилка. Ну вот единственное, чем могу вас, брат, сестру, успокоить, все наши храмы остались нетронуты стихией. И сейчас, более того, сейчас все наши храмы выполняют функцию гуманитарных складов. Мы туда свозим то, что собираем. Вот четинцы вчера прислали походный храм, полный, набитый продуктами. Сегодня сейчас Ваня выезжает мой из Читы, тоже гуманитарный груз сюда везет. Ну и на днях еще будем несколько таких вот походов в разные стороны за гуманитарным грузом. И сами жители откликнулись. Я чувствую, что народу пьяненького на улице поменьше стало. Народ так напрягся. Есть, конечно, недовольные, которые начинают искать крайних, но я думаю, что не время искать крайних. Надо пытаться оказать как можно больше помощи и дать возможность людям подготовиться к зиме за тот короткий остаток лета. Наш миссионерский поход будет приобретать уже, наверное, оттенки больше спасательного, чем миссионерского, потому что мы сейчас будем пробиваться сами через те места, где невозможно пройти, с гуманитарным грузом, потому что нету с ККРом связи, нету с Карингой связи. Вот, поэтому мы даже не знаем, что адекватной информации не имеем, что у них происходит. Единственное, что знаем, что у них заканчиваются продукты, это все.
Спаси Господи, батюшка, праздничный день не очень праздничным получился, но все Господом посылается нам в какое-то научение.
Да, я думаю, что и это надо перетерпеть, поэтому прошу всех святых молитв, помоги Господи.
Будем помогать, чем можем, молитвенно.
Спаси Христос.
Наверное, есть где-то счет открыт, есть какие-то возможности для помощи.
У нас есть. Да, у нас есть в интернете лежит счет, и если кому-то понадобится, звоните, у меня телефон прежний, будем решать вопросы. Спаси Христос, с Богом.
Наши постоянные слушатели, наверное, узнали голос протоиерея Александра Тылькевича, настоятеля храма во имя святых, всехвальных, первоверховных апостолов Петра и Павла в Забайкальской Шилке. И вот звонили, как обычно, поздравить батюшку с престольным праздником, а вот получилось такое печальное известие. Мы с вами знаем, что там наводнение, и синодальный отдел по благотворительности направил туда более 150 тысяч рублей. И те из вас, дорогие братья и сестры, кто хотел как-то бы помочь еще и материально, то на сайте Нерчинской епархии есть специальный сайт «Помоги Забайкалью». Ну и просим ваших святых молитв, обедствующих там. Ну а мы продолжаем наше вещание в прямом эфире в течение этого часа до его конца. В студии включен телефон 8-495-959-59-39. Вы можете звонить, задавать вопросы, тем более, что сегодня у нас редкий, очень интересный гость. Представляю вам диакона Александра Занимонца, который живет по милости Божией на Святой Земле, служит в храме гроба Господня. Отец Александр, благословите, мы рады вас видеть.
Добрый вечер, дорогая Антонина, добрый вечер, дорогие друзья, радиослушатели, с праздником апостолов Петра и Павла, и большая радость вновь оказаться на радиостанции «Радонеж».
И вы к нам со Святой Земли вот таким причудливым маршрутом, я бы сказала, через русский север. Расскажите чуть подробнее, где вам довелось побывать, где вы встречали сегодняшний праздник.
Да, знаете, действительно, наверное, сначала несколько слов о празднике, потому что замечательный совершенно праздник апостолов первоверховных, а у меня он как-то еще связан с детскими воспоминаниями, ну, не детскими, а как раз подростковыми, когда я был по возрасту младше, чем мои старшие дети. как раз в день, я помню, что вот в день Петра и Павла, когда мне было 14 лет, я как раз познакомился со своим нынешним духовником, протоиереем Алексеем Гостевым, который служит в Никольском храме села Аксиньино под Звенигородом. И я это как-то очень хорошо помню, потому что сейчас даже как-то смешно немножко, а тогда было не смешно, потому что это был 91-й год или 90-й даже год. Как раз мы ехали по Подмосковью и увидели разрушенный храм. Ну, такой недоразрушенный, ну, как, в общем, это и выглядело в начале 90-х годов за городом.
Таких множество было.
Да, и что сегодня в Подмосковье не увидишь.
Слава Богу.
То есть для нынешнего поколения действительно представить, как вообще выглядела церковная жизнь и храмы в начале 90-х годов, вот в Вологодской области, где еще вчера был, это можно увидеть. А вот
да,
рядом с Москвой нет.
Архангельский север, куда
конечно.
Вот экспедиция
и,
еще есть.
И как раз там оказался я в селе Аксиньино, храм с березами на крыше, и при этом какие-то вот признаки жизни. Так что расписание богослужений, кто-то из крестьянок рядом с церковью повстречался, и они говорят, вот батюшку прислали, молодого, говорит, такого, но точно теперь вот останется, будет служить, картошку уже посадил, не бросит же.
Тут примета верная,
да, деревня. Да, 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 верная примета. И потом я приехал на службу, как раз в день Петра и Павла, познакомился с отцом Алексеем, и мне тогда было 14 лет, а ему аж 23. Вот сейчас... Вот представляешь, да, 23-летнего священника.
Совсем юный.
Да, мальчик и мальчик. А когда тебе самому 14, и ты видишь человека, которому аж 23 года, тебе это кажется, что вот это вот очень вот такой опытный, взрослый. И действительно, он тогда только что...
Ну, сам все равно
конечно,
умудряет.
Отец Алексей тогда вот только кончил филфак МГУ и был рукоположен вот в этом храме. И, в общем, то, что, о чем я мог только мечтать, кончить школу, университет, стать... священнослужителем, вот человек перед тобой уже это как-то реализовал. И это совершенно замечательное такое воспоминание, потому что ну, моя жена с отцом Алексеем на «ты», она говорит, так он же как мы, ну чуть старше. Я говорю, да как это так? Ему же было 23, когда мне было 14. И действительно, вот как бы время идет, а какое-то вот
дистанция
и восприятие человека как вот опытного, замечательного сохраняется. И действительно, как хорошо, когда из вот такого раннего возраста, подросткового возраста, есть что вспомнить про, в общем, начало своей церковной жизни и про то, конечно, и вот это вот часто вспоминаешь, как выглядела церковная жизнь в 90-е годы. Конечно, когда сейчас приезжаешь в Россию, ну вот я это делаю из Израиля, из Иерусалима, действительно совершенно другое восприятие вообще всего, и такая замечательная Москва, радостная, с чудесной молодежью, с футбольными болельщиками. Действительно, ощущение вот радостного, совершенно такого вот западного, в хорошем смысле слова, вот летнего города. Так что действительно большая радость. Последний раз это оказывался среди февральских снегов, из которых еле можно было выбраться. А теперь вот наоборот. Так это удивительно.
Вот в чем секрет. А я прочла, что ваш любимый Аксиньинский храм. И думаю, как же он может быть любимым, когда вы так далеко живете, а вы эту связь все равно...
Несомненно, конечно, потому что когда я оказываюсь в России несколько раз в год, я и служу отцу Алексею, и как-то советую с ним. Ну и прихожане Аксиньинские на Святую Землю приезжают, так что паломники еще не перевелись на Руси. Вот так, так что, конечно...
Не переведутся никогда,
да,
думаю.
Так что связи, конечно, ну и с духовником, и родным приходом, ну и вообще со всем, что вот в церковной жизни было и остается для меня важным в России, конечно, сохраняется.
Вот для нас, конечно же, Святая Земля — это, ну, что говорить, даже не нужно никаких определений. А вы, живя там, все-таки вот стремитесь в Россию. Как это удивительно все, и как одно без другого невозможно. Здесь тоже ведь Святая Земля.
Знаете, здесь Святая Земля, если говорить именно вот о церкви, то то, что есть здесь и что есть на Святой Земле, ну, в каком-то таком зачаточном состоянии, конечно, это приходская жизнь. Потому что, когда мы едем куда-то паломничать, да кто в Иерусалим, а кто вот Ферапонтов монастырь в Вологодской губернии, как вот я на днях, действительно, это замечательно, это важно, это вот оставляет такие воспоминания глубокие. Но, конечно, человек на литургию ходит регулярно, не на Афон ездит для этого, и не на Святую Землю, а вот ходит в свой приход, к своему духовнику, с людьми там, людям, с которыми есть какое-то единомыслие, взаимопонимание. И когда ты живешь в городе, где много храмов и где есть возможность выбрать, это великое, конечно, счастье. На Святой Земле в Иерусалиме можно выбрать, куда пойти на литургию, да, даже каждый день, без проблем, много мест. о приходской жизни на самом деле вот минимально. А это то, что человеку, детям, семьям, да кому угодно, духовенству на самом деле, очень важно. И вот этого там немного не хватает.
Но все-таки прежде, чем мы поговорим о Святой Земле, скажите несколько слов о том паломничестве, с которого вы сейчас вернулись, не могу не спросить. И напоминаю, у нас в эфире Александр Занимонец, автор множества книг по истории, преподаватель истории церкви, византийской истории в университетах Святой Земли и Палестины, священнослужитель храма Гроба Господня. Отец Александр, где же вы побывали вот в этой поездке?
А знаете,
вот... Вы прям вот из корабля на бал, из-за руля прямо, я знаю, что...
Да, слава Богу, вот я...
Сколько километров проехали сегодня?
Знаете, около 1000, не так много, но не за сегодня, за последние 3-4 дня. Как-то я никогда не бывал в Вологде, и вот в этой части русского севера. Я помню еще, не знаю, с университетских курсов замечательных наших преподавателей в МГУ о том, что есть такое замечательное место, как Ферапонтов, монастырь Кирилл Белозерский, монастырь фрески Дионисия.
Да.
Вот, и никогда этого не видел, не бывал просто там. И здесь, по такой замечательной погоде, действительно, вот есть возможность была вот просто сесть на машину и поехать. Так что вот совершил такое путешествие по, ну вот, части русского севера. Вот. И действительно, что удивительно, вот когда, например, во Франции паломничаешь, что 1000 километров – это максимальное расстояние, которое возможно. Вот с севера на юг, вот это 1000 километров. А здесь ты посетил, можно сказать, вот соседнюю область, соседнюю губернию с Москвой. И вот уже 1000 километров, хотя, казалось бы, не так далеко. Так что вот был в Вологде, был в Ферапонтовом монастыре, в Кирилло-Белозерском, в Толкском монастыре. Вот,
сегодня
раз, да,
праздник
сегодня.
Встречали, да?
Да, встречал праздник, ночевал.
Ой, милость Божия,
так что
радость.
Действительно очень интересно видеть, с одной стороны, такие вот живые места, да, и замечательные, как Толкский монастырь, действительно очень гостеприимный.
Как там матушки-то оперились, что называется? У них же был такой пожар, корпус там сгар, правда, давно было.
Знаете, даже не видно. Я вот никогда там не бывал, и там оказался действительно, ну, помимо того, что как-то очень благолепно, действительно там очень гостеприимно, потому что я не представлялся дьяконом Святой Земли, а просто вот как-то попросился переночевать, ну и побыть на службе. И действительно замечательные какие-то очень хорошие, открытые сестры. Вот. Это вот с одной стороны. С другой стороны, когда оказываешься вот в Ферапонтове, в Кирилло-Белозерском, там до Ферапонтове и вовсе нет монашеской жизни. Там небольшой приход.
Пока да.
Да. А в Кирилло-Белозерском есть, но небольшая монашеская община. Но действительно, это вот те места, которые были очень важны в истории русской церкви,
и
России.
И остаются.
Ну и, конечно, когда видишь фрески Дионисия в соборе Ферапонтова монастыря, это что-то совершенно удивительное. Потому что действительно, ну, иконописцев, и вот памятников такого уровня мало. Вот зато там оказавшись, я понял, как-то я об этом раньше просто не думал, каков прототип нового храма, именно в отношении росписи, в монастыре, где я неоднократно бывал и который очень люблю, русский Покровский монастырь во Франции, в Бургундии, замечательный совершенно.
Бюсси?
Там, да, Бюсси, в Бюсси. Там маленький храм и большой храм. И по стилю росписи, и даже по вот программе росписи видно, на что ориентировались.
Родство.
Да,
это,
родство,
да?
И действительно вот совершенно замечательное. Там современная роспись, здесь роспись 15-го, начала 16 века. Замечательная,
да,
русская.
Да, мне кажется, не побывав там, не увидев эти росписи Дионисия, даже не будешь себе, да не кажется, точно представлять, как это все было. Мне какие-то там удивительные вещи открылись. Вот уже вопросы собираются, отец Александр. Давайте хоть как-то так будем рассказывать с перерывом на ответы, потому что, конечно, важно людей просвещать. Не так часто у нас гости со Святой Земли. Олег, раб Божий, спрашивает: святые отцы говорят, что нельзя в полноте воспринять Новый Завет, не зная Ветхого. Посещаете ли вы с паломниками и ветхозаветные места?
Знаете, на Святой Земле, конечно, мы посещаем ветхозаветные места, поскольку Ветхий Завет – это часть нашей Библии, часть Священного Писания. Поэтому, конечно, наверное, понять Ветхий Завет, да что понять, просто прочесть вот его. Он же как бы большой, гораздо более такой объемный, чем Новый Завет.
Более сложный,
Да, прочесть-то трудно, но стоит, безусловно. Так что на Святой Земле, конечно же, мы посещаем те места, которые касаются Ветхого Завета, но обычно люди приезжают на Святую Землю на неделю. Вот, обычное вот такое паломничество, там 8 дней. Я считаю, ну вот я живу на Святой Земле 15 лет уже, слава Богу, и считаю, что тоже еще мало, потому что все время что-то новое.
А потому туда и тянет все время. Люди, кто там побывал, хотят еще.
Конечно. Еще. Вот то место ветхозаветное, которое паломники посещают, и, может быть, вот пару слов буквально о нем. Хеврон. Хеврон, кстати, место, да. Вот видите, как мы от Вологды и Ферапонтового монастыря к Хеврону переместились, и на самом деле, да, несколько часов лета. Вот, действительно, Хеврон – место, где не только царь Давид был несколько лет царем, но и где жил Авраам, а вот апостол Павел, которого мы сегодня с вами празднуем,
Почитали, да,
он как раз говорит, что Авраам – это отец всех верующих, поэтому мы все дети Авраама. Вот, первый человек, можно сказать, который вот на таком историческом этапе уверовал в единого Бога. И вот мы посещаем те места, которые связаны с Авраамом. Но, надо сказать, паломники, они обычно посещают Дуб Маврийский, замечательное
как
место.
Как раз хотел спросить, как он там?
Вот, с русским монастырем небольшим, замечательная монашеская община небольшая. Но помимо Маврийского дуба, есть еще несколько мест, до которых обычно массовый русский паломник не доезжает. Но это гробница праотцев, вот, которая почитается и мусульманами, и иудеями. И она поделена, как раз вот это здание Иродом, построенное в первом веке до нашей эры.
А вот не сложно там бывать христианам сразу попутно?
Знаете, там сложно бывать, поэтому и не бываем. То есть большой группой заехать туда... Не просто, потому что там есть мечеть и есть синагога. И можно с уверенностью сказать, что ни в том, ни в другом месте группу христианских паломников
особенно не ждут.
Да. Вот. Ну, а когда там несколько человек, индивидуально паломничаешь, то, конечно, без проблем. Но и помимо этого... Простите, все-таки я с русского сиха.
Ну, конечно, потом вы из дороги, хлебните водички.
Вот, так что в Хевроне еще замечательное место, которое называется, ну, вот на таком... местном, да, языке и на археологическом языке Тель-Румаида, раскопки. Раскопки Хеврона библейского времени.
Они до сих пор продолжаются?
Да, раскопки продолжаются. На этом месте небольшое над ним еврейское поселение. И что совершенно вот меня поразило, когда я там бывал, да там же немного чего сохранилось. Но среди прочего сохранилась часть стены из огромных таких камней, которая была вокруг вот этого города в древние времена, ворота, то есть место ворот, дорога там же проходит, где в древности. И как учат археологи, и я им в данном случае верю, несомненно, вот эта вот часть стены и ворот, это было к 18 веку до нашей эры, ко времени прихода Авраама. То есть ты стоишь перед камнями вот ворот города, о которые, может быть, Авраам, не знаю, входя туда, опирался о них, вытряхивая пыль из своих сандалий. И вот это самое начало библейской истории. И ты уже вот в 21 веке нашей эры там же стоишь, где стоял Авраам. То есть, конечно, на Святой Земле, может быть, даже русские паломники, вот массовые, да, предпочитают скорее места, где там есть, где свечку поставить и записки подать. Но помимо этого, надо понимать, что много мест, действительно связанных с археологией, с историей, с библейской археологией. И действительно, ты можешь вот оказаться там, где Авраам стоял. И это удивительно.
Вот, кстати, есть вопрос о том, что бы вы пожелали паломникам, которые собираются на Святую Землю. Так вот, я думаю, чуть-чуть, не то что опережаю вас, простите, но обязательно нужно еще и читать, потому что действительно уже все ходят одними и теми же маршрутами, да? Или я
Знаете,
не права?
Я думаю, что в каждой группе всегда есть значительное количество людей, если не большинство, но если говорить именно о группах паломников, которые в первый раз. И это замечательно, потому что сегодня паломничество, как и во времена императора Константина в IV веке, выполняет такую функцию катехизическую, можно сказать. Люди считают себя верующими, да, при этом, скажем, Евангелие они еще не дочитали, то есть они вот как-то вот в начале пути, да как и все мы в начале пути. Вот, и ты вот едешь на Святую Землю, оказываешься в том самом Хевроне, или оказываешься, вот нередко бывает, мы с паломниками читаем, а на берегу Галилейского озера, ну, хотя бы там часть Нагорной проповеди. Да, вот на русском языке, да, понятном. И люди, паломническая группа, люди слушают, и обязательно кто-то говорит, а что это такое? Я вот никогда такого не слышала. Где это можно почитать?
Ведь слышали в храме.
А это, казалось бы, начало, пятая глава Евангелия от Матфея. Вот. Но действительно, вот этим как раз паломничество. И замечательно, что человек видит свою веру, видит христианство, христианскую историю в каком-то таком новом для него ключе. Может, он, да, не особенно умеет читать и не дочитал еще до пятой главы Евангелия от Матфея. Он вот это вот услышит, увидит на берегу Галилейского озера и дочитает все-таки до конца. Вот так. Так что то, конечно, что люди после паломничества Евангелия читают как-то по-другому, а там, может, Ветхий Завет даже, и как-то вот иначе начинают воспринимать свою веру, это вот совершенно прекрасно.
Ну, я-то даже думаю, что нет, Евангелие, само собой, мы все читать должны и читаем. Но читать, может быть, даже вот исторические справки какие-то, вот то, о чем вы говорите, ну, знают о святых местах таких уже, ну, неуместное слово, популярных, но известных, да?
Конечно,
а есть
да.
же вот то, о чем вы говорите, вот о гробнице правцев. Ну,
да.
вот я, простите, мою неосведомленность, да.
Так еще...
То есть надо читать историю все-таки, да. надо читать больше не только богослужебные книги.
Ну, конечно, естественно, потому что само наше Священное Писание это во многом такая историческая книга, безусловно, вот, в которую там именно по этой причине нелегко на самом деле как-то так вот человек погружается. Вот, так что, конечно, надо читать, смотреть, и таким образом, когда ты понимаешь, что в духовной жизни, в церковной жизни, ты вот еще увидел какую-то вот маленькую такую часть, а на самом деле там еще
целый
закрыто, да,
там.
Огромное количество того нового, о чем на самом деле ты и не догадывался. То есть, да не просто же так на самом деле, когда мы о главной нашей книге говорим, что это Новый Завет. Он был новым не только 2000 лет назад, он новым остается и сегодня. Вот так. И это можно на самом деле сказать и о всей нашей вере.
Конечно,
и вот на Святой
Христос
Земле, да, конечно. Тоже. Но вот для меня вот в Вологде окрестностях оказаться было чем-то таким новым, безусловно. Там и для многих людей оказаться в Хевроне у гробницы праотцев, либо этих древних камней, которые видел Авраам. Вот это, безусловно, такое вот открытие. Угу. Так что на Святую Землю приезжайте.
А вот что все-таки еще посоветуете тем, кто собирается?
Знаете, я думаю, что если человек впервые едет, то, безусловно, можно ограничиться вот теми, не знаю, базовыми местами, которые будут, не знаю, в программе любой паломнической службы.
То есть не стремиться объять сразу необъятное?
Я думаю, что это невозможно. Стремиться-то можно.
Тяжело.
Вот, знаете, когда я сегодня в эти дни ездил вот по Вологодской области, вот видишь указатель везде до Архангельска, да? Вот сначала там 1100, а потом уже вот 900. И думаешь, так может еще в Архангельск, но понимаешь, что тогда уже не успеешь к 7 вечера в четверг.
Прямой эфир.
Станция Радонеж, да,
спасибо,
да.
Господи.
Так что все объять невозможно, и на Святой Земле то же самое. Ну а когда люди уже неоднократно бывали, тогда действительно уже можно думать о том, а что же еще нам, может быть, не с группой, а как-то уже отдельно, или с группой людей, которые были уже на Святой Земле. Вот можно посетить, потому что действительно огромное количество того, что не попадают в недельную программу.
Да, ну это тоже ведь надо вот выбрать, как поехать, с кем поехать, к кому обратиться, потому что вот тут как раз есть вопрос от Георгия о том, что приехал на Святую Землю и оказался, собственно, в туризме, а не в молитве. Как вы эту проблему видите и как поступать, и что об этом думать?
Знаете, вот если говорить о том, как, ну поскольку вот я в течение многих лет уже, ну, собственно, все 10 лет вот своего диаконства на Святой Земле я вот вожу паломников. И, пожалуй, самый такой, мне кажется, вот интересный, ну, вот жанр паломничества, когда люди едут своей общиной, своим приходом, своим духовником, со своими соприхожанами.
Конечно, но не всегда же такая
Конечно, не всегда получается. Но это почему очень хорошо? Потому что, конечно, в такой сборной группе одни хотят одно, другие другое. Это очень забавно, потому что там вроде бы есть программа, но одни говорят, мы же на Святой Земле, нам бы вот литургию каждый день, да в 5 утра. А другие говорят,
Какие
так мы подвижники. Уже у себя в деревне можем послужить литургию. Вот бы нам посмотреть побольше. Когда все-таки ты едешь какой-то вот своей группой, да, а не просто как бы вот сборной такой, то тогда можно вот этот вопрос как раз, который был у Георгия, вот этого баланса, скажем, ну, в кавычках туризма, то есть вот обозрение мест новых, да, новой страны, и богослужение, что очень важно, и молитвы. Вот это как раз в своей группе люди могут решить. что им надо. Вот, и тогда действительно все остаются счастливы.
Смущает еще то, что улицы старого города с сувенирными лавками, экскурсоводы кричат «скорее-скорее», время заканчивается. И у меня вот есть еще такое впечатление, мне доводилось ездить и с приходом, слава богу, и сейчас многие ведь там и отдыхают, и лечатся в Святой Земле. И на тамошних экскурсиях с экскурсоводами русскоязычными, и тоже, знаете, такое осталось впечатление, что куда-то везут к своим в лавочки, вот тут купите, вот это вот возьмите. Ощущение, какой-то осадок остается. Я понимаю, что вы за это не отвечаете, я не к тому, а к тому, да. Что вот очень трудно как-то от этого бывает.
Знаете,
освободиться.
Это трудно. Вот, да,
как
наверное...
бы попасть в те руки, в верные руки.
Приезжайте. Вот, знаете, я думаю, что, пожалуй...
Оставляйте контакты.
Да, с радостью. Если говорить о контактах, то вот и мне доводилось несколько лет назад как раз писать путеводитель по Святой Земле, неделя на Святой Земле. Который продается, или уже на самом деле, по-моему, кончился тираж в большей части мест. Путеводитель недели на Святой Земле, потом книга «Русские на Святой Земле», посвященная истории русского присутствия. И там как раз и телефоны, и контакты мои есть. Так что, конечно, с радостью буду паломничать с новыми и новыми паломниками. Вот, что касается того вопроса про лавки и прочее, ну вот, конечно, такая вот кульминация всего этого – это крестный путь. Потому что человек, который, особенно в первый раз приезжает, вот идет по тому пути, по которому Господь шел на распятие. И для него это действительно крестный путь. А, конечно, для... А да, крестный путь, где он проходит? Он пролегает по нынешнему мусульманскому кварталу старого города. Так что людям, которые там живут, им это не крестный путь. Вот. А что, это некий способ, не знаю, вот существования, конечно. Паломникам же нужно что-нибудь купить. Так что вот там как раз тебя и ловят. Да. И вот это поначалу действительно, да и не поначалу, вообще это очень так смутительно. А с другой стороны, вот идя там, ты понимаешь, что 2000 лет назад было, наверное, что-то похожее, когда Господь шел на Голгофу. Может, там не было сувенирных магазинов для русских паломников, но, конечно, это был все-таки достаточно восточный город с лавками, с громкими криками, с какими-то ссорами. И вот Христос идет на казнь, вот. А вокруг люди занимаются своими делами. Кто торгует, кто ругается, кто обсуждает, кто кофе пьет. Кофе тогда не пили, но неважно. Вот. И действительно, когда мы оказываемся вот в такой ситуации, конечно, мы бы предпочли, чтобы там были везде там иконки, лампадки, чисто, благоговейно. Но это не так. Потому что и в жизни это очень часто не так. И 2000 лет назад это было не так.
Да мы в свои храмы идем.
Да, так что это, безусловно, такое тоже погружение в некую реальность, в том числе и евангельского времени. То есть как мы можем оставаться христианами вот в такой ситуации действительно такого базара, вот, на котором ты так или иначе живешь?
Вот, да, это извечный наш и главный вопрос, как нам оставаться вообще христианами в этом мире, который, ой, так далек и уже сам себя определяет как постхристианский. Так что это вопрос, наверное, да, нашего вероисповедания, а не того, не географии, так скажем. Да?
Точно, совершенно не географии, потому что, с одной стороны, в каждом месте, да, в каждых условиях, в каждое время есть вещи, которые действительно человека вот в вере его поддерживают, а есть, которые его, наоборот, совершенно как-то так вот расслабляют. Поэтому считать, что в наше время или там в нашей стране, в нашем городе как-то все так вот особенно тяжело, совершенно нет. Раньше было не лучше и не хуже, а также оно и было по-другому, наверное, немного. Но проблемы вот человека, да, христианского человека, да, потому что вот с одной стороны замечательно, когда ты живешь в христианском обществе, а с другой стороны... Замечательно, когда ты живешь в обществе, где христиане меньшинство, потому что ты как бы понимаешь, что на самом деле, что мир-то не христианский,
что мы малое
и вообще во зле лежит, и вообще вот это малое стадо. В Израиле, наверное, что как раз отличает немного, то, что с одной стороны окружающее население, еврейское население, мусульманское население, к христианству относится в каком-то смысле, может быть, ну не враждебно, конечно, но настороженно. А с другой стороны, и это я вот по израильским студентам вижу, с очень большим интересом. То есть людям не все это равно, что
уважают,
это такое.
Уважают веру, да, что человек
может
верит.
Может быть, веру уважают. Я думаю, что они к христианству в каком-то смысле не безразличны, потому что действительно, когда ты живешь в христианской стране, да вроде бы все кругом христиане, формально и неформально, ну и что, ну и Петр и Павел, ну и пост, ну и Пасха, вот, а когда ты живешь в нехристианском обществе, для них это, а как это так? А что это такое? Я помню, вот я кого-то подвозил из там, соседей в деревне под Иерусалимом, и человек, иконку у меня видел в машине, Богородица с младенцем. Говорит, а кто это? Говорит, это твои родственники, что ли? Говорит, что это вот за изображение? То есть человек вот увидел и изумился. А может, тут бы человек увидел и не изумился. Ну и иконка. У всех иконка. То есть вот это, конечно, интересно.
Это вот как раз та тема, о которой вы писали, что обсуждали на чтениях аксининских «Жизни христиан среди
в иудейском окружении. Да, мы как раз говорили. Вот прихожане наши аксининские как раз собираются тоже осенью на Святую Землю, поэтому говорили и о паломничестве предстоящем, и о жизни христиан в иудейской среде, ну и о диалоге. На самом деле, потому что...
А он есть, да?
Знаете, Александр? Он на самом деле есть всегда. Когда люди живут друг с другом рядом, то, безусловно, нельзя не общаться. Это можно называть теми словами, другими словами. Но если говорить, например, о христианах, да, на Святой Земле, например, мы знаем, что Иерусалимский патриархат в течение многих лет, не знаю даже как сейчас, официально не участвовал в экуменическом движении. Вот не участвовал. Не был там членом Всемирного Совета Церквей. А при этом, вот в России мы думаем, что вот, как удивительно, патриарх Кирилл встретился с Папой Римским. А вообще православные патриархи начали это давным-давно. И в 64-м году считается, что патриарх Афиногор первым встретился с римским папой, Константинопольский патриарх. А на самом деле это тоже не так, потому что встречались они в Иерусалиме, у подножия Елеонской горы, а это же каноническая территория Иерусалимского патриарха. Так что Вселенский патриарх, вот это как бы вот первенство встречи с римским папой, конечно, предоставил Иерусалимскому патриарху. Так что Иерусалимский патриархат не участвует в экуменическом движении официальном, а с папой римским первым встретился не патриарх Кирилл и не константинопольские патриархи, а вот иерусалимские, которые в экуменизме не участвовали. Почему? Потому что вот христиане вместе там живут, их мало. Так что по-любому, конечно, так или иначе, все друг с другом общаются. Иудеи тоже, наверное, будут считать, что они не участвуют ни в каком диалоге с христианами. А зачем? У них же и так как бы все самодостаточно и все правильно. И зачем еще какие-то христиане? А когда живешь рядом, то, конечно, ты общаешься, и вот просто из этого общения у кого-то там на официальном уровне, а у кого-то на уровне просто жизни вот в одном поселке. Вот как раз люди друг с другом знакомятся и с верой друг друга знакомятся. И это, конечно, очень интересно.
Да, тем более, когда там действительно атмосфера-то довольно накаленная во всех смыслах, даже в тех смыслах, что там война идет такая перманентная. Но порой бывают вылазки и враждебные откровенно. Вот мы знаем, что там и в Хайфе храм как-то и закидывали, и расписывали. То есть время от времени что-то происходит. И там, по-моему, даже и в Горнинском монастыре что-то такое.
Время от времени что-то происходит, конечно. Более того, скажем, вот один из святых Иерусалимской церкви, архимандрит Филумен Самарийский, погиб в 70-е годы на месте своего служения у колодца Яковлева. Так что это доходит... Все вот эти, как бы, конфликты, которые есть между общинами, между людьми, безусловно, можно и мученичество сподобиться. Но, видите, архимандрит Филумен сподобился, а помимо него мало кто сподобился. Так что это еще заслужить
кажется,
надо.
Да, Господь дает.
Да-да. Так что,
по большей части... Ну, я к тому, что диалог это... все равно вести нужно, даже если ты бы этого не очень-то и хотел.
Да, но... я думаю, что это, на самом деле, совершенно не только вот в Иерусалиме нужно. Это в любом месте. Вот ты... Вот все-таки вот как-то надо понимать, что на самом деле мы все живем в нехристианском таком окружении. Ну, а соответственно, как вот во времена апостолов первоверховных Петра и Павла, так вот и сегодня. Действительно, это какое-то такое вот миссионерское на самом деле самоощущение у христиан может быть, потому что есть кому о нашей вере рассказывать.
Хотя это и... Да, мы к этому призваны, конечно, хотя это и небезопасно, да. Телефон включен, дорогие братья и сестры. 495-959-59-39. Времени остается очень мало. Диакон Александр Занимонец, священнослужитель храма Гроба Господня. Только вы говорите. Автор множества книг. И я думаю, что вы сегодня тоже как-то упомянете о том, над чем сейчас работаете. Потому что мы вот последний раз, по-моему, представляли вашу книгу об истории русского присутствия на Святой Земле. Но поскольку вы историк по образованию, наверное, что-то еще есть в замыслах, может быть, уже даже.
Знаете, да, да, есть. И, наверное, вот в продолжении той темы, о которой мы тогда говорили, русское присутствие на Святой Земле, сейчас я работаю над как бы продолжением этой темы «Святая Земля и русское зарубежье». То есть это и как бы и в той книге было, но да, это действительно много, потому что русское присутствие на Святой Земле в первой половине XX века было сохранено, безусловно, русским зарубежьем, если можно так сказать, потому что никаких связей с Россией после революции не было до конца 40-х годов. А тем не менее русская миссия, русские монастыри сохранились, и было много совершенно замечательных людей, которые были связаны с Святой Землей, приезжая из русского зарубежья. Это и митрополит Анастасий, первый иерарх русской зарубежной церкви, который просто многие годы жил в Иерусалиме.
Возьмем паузу небольшую, отец Александр. Вот как раз телефонный звонок, надо ответить. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Уважаемый отец диакон, у меня вопрос такой. Вот та мечеть Амара, которая стоит, и я знаю, что хотят построить новый храм. Вот по поводу этого, что там? Там, говорят, уже 7 подсвечников заготовили, уже все там заготовлено. И еще очень большая просьба. У нас ребенок инвалид ДЦП плюс имбецильная девочка Наталья. Я Галина и муж Андрей. Мы прихожане храма царевича Дмитрия при Первой городской больнице. Очень большая просьба помолиться, потому что мы вряд ли будем на Святой Земле.
Спасибо, Господи.
Галина, спасибо большое даже за ваш звонок. Помолимся и об Андрее, и о Наталье, конечно, и о вас на Святой Земле, в храме Гроба Господня. Что вот вы говорили по поводу храма, я думаю, имеется в виду иудейский, да, храм, который был в Ветхом Завете на Храмовой горе, который был разрушен римлянами в 70-м году первого века и с тех пор не восстанавливался. И действительно, нередко паломники спрашивают, когда же будет третий храм построен. Вот. И с третьим храмом, безусловно, проблема некоторая, потому что если бы иудеям был нужен храм, он был бы давно восстановлен. После любой из победоносных войн Израиля, 48-го года, и 67-го, потом и 73-го и так далее, конечно, не построили храм не из-за почтения перед мечетью с золотым куполом. Ее можно было бы разобрать, подарить в Саудовскую Аравию, в Иран, в Америку и построить храм. Дело в том, что весь иудаизм, вот послехристианский, он бесхрамовый. Нет храма, да? Что делали в храме? В храме жертвы приносили. Священство этим занималось. А потом храм разрушен. И достаточно быстро, скажем, иудейского священства не остается. Там очень четкие были правила. Вот. И вот когда вот функция уже не стала священнической, и священство ушло. Поэтому если восстановить храм, то это было бы таким музеем храма, да? А жертву приносить там нельзя было бы, священства нет. Поэтому и не восстанавливают. То есть иудаизм последние 2000-летия, он не храмовый, а синагогальный. То есть храма нет. А если как бы глобально об этом говорить, то почему нет? Вот видите, например, человеческие жертвоприношения отменяются вот в истории религии с момента возникновения монотеизма. Вот мы вспоминали Авраама, да? И Господь говорит Аврааму, пойди принеси сына твоего. И Авраам совершенно этому не изумляется. Почему? Да потому что так все язычники вокруг делали. Самое дорогое, да. И тут вроде бы он вот это делает. И Господь ему в последний момент говорит, нет, вот больше мы не приносим человеческих жертв. Также вот и после Голгофской жертвы Христа, зачем уже тельцов и овнов приносить в жертву? И вот вскоре действительно храм разрушается и не восстанавливается уже. То есть жертвоприношения, ну и, соответственно, ветхозаветного священства нету. Так что не бойтесь.
Понятно, да. Ну, и еще я вас перебила, простите, хотя это глубокая, интересная тема о зарубежном присутствии на Святой Земле. Я думаю, вы эту книжку со временем у нас тоже представите. Я сразу вспоминаю,
да.
Как Иван Сергеевич Шмелев писал об этом, его духовник, игумен, архимандрит, не помню,
да.
Кульман, Мефодий, да?
Да, да, да.
Как раз организовывал это все, так что-то безумное, все интересное.
Конечно, много замечательных людей. Вот мы с вами вспоминали в начале нашей встречи русский монастырь Покровский в Бюсси во Франции. Вот его игумени, умершая там 2-3 года назад, мать Ольга Слезкина, да, она была духовным чадом владыки Мефодия Кульмана. И, собственно, мы с ней познакомились вот на той почве, что она в середине прошлого века, можно сказать, в 50-е, 60-е, 70-е годы паломничала вместе с владыкой Мефодием из Парижа. Ну и, собственно, занималась вот организацией паломничества. Вот так. Так что, с одной стороны, это такая давняя церковная история, казалось бы. И вот ты, вот еще 2 года назад, несколько лет назад,
да,
мог сидеть с этим человеком, который все помнил совершенно замечательно. Вот, а она была 15-го года рождения. Умерла в 98 лет, соответственно, в 13-м году.
Вот, недаром же Господь
вот
такой долгий
лет.
Век даровал.
Да, да, да. Так что просто вот, не знаю, нынешний начальник русской зарубежной миссии в Иерусалиме, архимандрит Роман Красовский, он в детстве видел владыку Анастасия Грибановского, первоиерарха русской зарубежной церкви, который, собственно, 20-е, 30-е годы провел в Иерусалиме, он там жил. Вот, так что, конечно, много замечательного. Ну и вторая тема, которая для меня сейчас очень интересна, конечно, такая неисчерпаемая совершенно для русской церкви, новомученики. Потому что из них многие причислены к лику святых, а многие как бы не прославлены. И вот это на самом деле продолжение, ну сейчас это называется по-другому, не как канонизация, а как бы причисление к собору новомучеников. То есть они все прославлены в 2000 году на соборе юбилейном. Но как бы имена добавляются. Вот, и я очень люблю... Ну вот некоторых из них, которые как-то тоже были связаны с Иерусалимом в своей жизни. И вот сейчас как-то вот интересуюсь замечательным киевским новомучеником, протоиереем Александром Глаголевым, погибшим в 37 году, который был замечательный совершенно киевский пастырь с начала 20 века и вплоть до 37 года профессор Киевской духовной академии, настоятель храма, в советское время оставшийся в Киеве, и погибший в 37 году. То есть, действительно, как профессор Духовной Академии, он был вот такой интеллигентнейший человек, знавший огромное количество языков. А родом был из священнической семьи из Тверской губернии. То есть, как бы из простой вот такой вот, вот деревенской клерикальной среды, а при этом человек, кончивший семинарию, Духовную Академию, много написавший. И он погиб в 37 году, и как-то так получилось, что вот при канонизации новомучеников киевских он как-то вот не был, вот имя его забыли, грубо говоря, причислить. Вот. А мне кажется, что совершенно вот это было прекрасно. И мы как раз с одним киевским архиереем, архиепископом Ионой.
Ой, Черепанова.
Да, викарием владыки
Ануфрия. Это вы недавно там побывали, да?
Я там, к сожалению, не бывал, но владыка бывает в Иерусалиме, и мы с ним общаемся. Вот, и как раз вот мы говорили о том, что вот имя отца Александра и отца Анатолия Жураковского, тоже другого киевского пастыря, вот надо бы причислить, ну вот, к собору новомучеников. И я думаю,
Господи,
что с помощью владыки Ионы это получится. Так что, действительно, совсем вот недалеко от нас совершенно святые люди. Будь то мученики, будь то подвижники. Да вот, не знаю, и на нашем-то веку многие, наверное, видели, не знаю, старцев еще недавно живших. Вот я видел, слава Богу, и отца Николая Гурьянова на острове Залитой, и отца Анна Крестьянкина. Так что, когда владыка Тихон Шевкунов стал псковским митрополитом, а они же во псковской митрополии, собственно, подвязались. Так что теперь, я думаю, может, мы еще увидим их прославление в лике святых.
Дай Господь. И, конечно, это наш долг способствовать тому, чтобы эти имена полузабытые вернуть. Вернуть из этого полузабытия и молиться о них. потому что и они-то за нас, конечно, там предстоят. Есть еще вопрос от раба Божия Николая, который, наверное, вам часто-часто задают паломники. Вот, так сказать, о тех местах, которые мы посещаем на Святой Земле. Вот мы стоим и хотим, чтобы это было именно то место, о котором идет речь в Евангелии, но порой сомневаемся, как их идентифицируют, насколько это те самые места.
Знаете, идентифицируют по-разному, потому что в каких-то случаях, например, в Галилее, сохранялась с первого века вот такая непосредственная традиция. Например, в Галилее, вот из Иерусалима римляне выгнали еврейское население, а в Галилее оно сохранялось. Так что, соответственно, были еврейские христианские общины, которые там восходили к апостольскому времени. И были места, которые они почитали. Общины, храмы, которые они строили, вот в Назарете, на берегах Галилейского озера и так далее. Византийская традиция наследует этому. То есть некая вот традиция, что христиане в Назарете чтили вот это место, например. И из этого можно заключить, что да, вот это было место, связанное с Марией, с Иосифом, с Господом, вот дом Марии и Иосифа, или вот источник, к которому они ходили. Вот эта традиция вот передается 2000 лет. Соответственно, верная, скорее всего. В Иерусалиме обычно, поскольку город какое-то время был в запустении, потом восстанавливается царицей Еленой, многие святые места идентифицировались, так сказать, по научным исследованиям того времени, последующих времен.
Да, они ведь вот. Сейчас же да. Все продолжаются.
Да, безусловно, и это продолжается. То есть, в общих чертах мы, несомненно, как бы точно знаем, где Елеонская гора, да, и где Гефсимания. Вот. А то, что вот этот камень, на котором молился Господь в Гефсимании, мы знаем, поскольку там с первых веков христианства был храм. И вот алтарь его был на этой скале. То есть, вероятно, он не просто так здесь возник, а вот потому что вот тут молился Господь. Но, безусловно, то, что от нас Господь как-то так сокрыл какие-то такие вот детали, да, вот, нет в Евангелии указателей, не знаю, как в навигаторе, да.
Так
вот,
может быть, это ведь вот и не суть важна.
Конечно. Правда? То есть, в общих чертах мы это представляем, а как-то вот детально не представляю. Хотя это очень по-человечески. Я вот иногда попадаются в руки там разные протестантские журналы. И в отношении Святой Земли тоже очень смешно. Ну, как бы протестантам же надо как-то протестовать, да, против там православной традиции, католической. И в отношении святых мест тоже говорят, нет, вот не тут, но вот тут. И вот научные исследования установили, что вот в 150 метрах на самом деле. То есть людям точно так же хочется вот именно тот вот, вот квадратик обозначить, где вот это, и это по-человечески. Но почему-то мы это в большинстве случаев не знаем. Хотя вот храмовая гора, вот тут был храм, тут Господь проповедовал, отсюда изгонял торгующих. Вот да, это на храмовой горе. А левее золотого купола или правее, да, вот это мы не знаем.
И ничего от этого не потеряем.
Абсолютно.
Так мало времени осталось. Как миг пролетел. Отец Александр, вот вы, так сказать, из первых рук, что называется, людей в свое время очень тревожило о том, то, что там шла реставрация, ремонт Квукли, поднимали там вот плиту. Скажите хоть несколько слов об этом.
А знаете, это, я думаю, что это как вот в любом случае. Вот есть, не знаю, храм какой-нибудь вот древний, да, который постепенно как-то начинает приходить вот в ветхость. Его реставрируют. Реставрируют не только территорию храма или роспись, реставрируют там алтарь храма, престол храма могут там перестраивать. И, конечно, до Святой Земли тоже дошло, слава Богу, потому что в течение многих веков, на самом деле, вот мусульманского владычества, христианам было крайне трудно что-то сделать. Просто потому, что мусульмане, в общем, не давали. Так что как-то и привыкли, что вот так вот оно вот и стоит, и так оно нормально. Сейчас, слава Богу, ситуация меняется. Так что те, кто видели Кувуклию 5 лет назад, видели ее закопченной совершенно, такой черноватой. Видели ее стянутой такими металлическими каркасом, рельсами такими, да, потому что было в 20-е годы землетрясения, Кувуклия дала трещину, ее скрепили каркасом, и так вот это страшным образом стояло. Так что сейчас ее почистили, отреставрировали, и она выглядит действительно... То есть там ничего не меняли.
Ну, а вот то, что это... поднимали камень, как бы вот касались к нему.
Я думаю, что мы все, когда прикладываемся к гробу Господнему, мы его касаемся. То есть тут совершенно...
Какое
то есть, да, это открывали,
не надо
чистили.
Видеть, да?
Нет, нет, совершенно это вот процесс реставрации. Как
тоже,
вот мы...
знаете, какие-то пророчества слышали.
Не, не, ну а чьи пророчества? Как, например, вот есть у нас дома иконки, да, в углу красном. Вот хорошо там пыль протирать. Если там слой пыли накапливается такой, что уже там не протерешься, да, это будет не про особое благоговение, а про то, что, не знаю, то ли лень, то ли еще что-то. И то же самое и с храмом гроба Господня. И, конечно, что замечательно, и храм в Вифлееме вот тоже реставрировали крышу. А это же замечательная древняя базилика византийская, храм Рождества, у которой единственная деревянная часть – это крыша. Ее ремонтировали и заодно расчищали византийскую мозаику XII века и фрески византийские XII века. Видно было кусочками, а вот сейчас, когда вы будете в Вифлееме или посмотрите на изображение, вот все, что сохранилось, то расчистили, и это удивительно красиво.
То есть надо радоваться и благодарить Бога, и не видеть ни в чем не
нет,
надо.
Нет, конечно, конечно. Пыль стирается, иконки иногда, может, даже там ты передвинешь после того, как пыль протрешь, а может, обратно поставишь. Так что в Кувукле там ничего не передвинули. Там отреставрировали и положили обратно.
Слава Богу. И что бы вы посоветовали посетить из того, что остается за рамками программ паломнических поездок? Буквально в одну минуту.
Я ответить. Думаю, что побольше походить пешком, когда силы есть. Потому что много, например, ущелий в пустыне. Ущелье Вади-Кельт, Кедронское ущелье. На автобусе там не проедешь. И даже группой в 50 человек не пройдешь. А вот ты идешь по ущелью и видишь остатки древних монастырей. Поскольку это, как вот сегодня Афон, так вот таким Афоном в древности была иудейская пустыня. Из этого что-то сохранилось. Очень многое не сохранилось, но тем не менее пещеры, храмы, престолы есть, и ты вот идешь, и вот видишь место, где жили древние монахи, и это удивительно. Так что приезжайте, походим.
Спаси Господи, а Маврийский дуб-то там отрастает немножко, росточек, говорят, есть, или это все наше желание только?
Я думаю, что на Маврийский дуб надо приехать посмотреть.
Спаси Господи, дорогой отец Александр, очень быстро пролетел этот час. И мы рады были, что в нашей студии сегодня был диакон Александр Занимонец, священнослужитель храма Гроба Господня. Приезжайте к нам почаще, всегда рады видеть вас. У нас осталось множество вопросов, тем для обсуждения. Благодарю вас.
Спасибо, Антонина, спасибо, дорогие друзья. До встречи.
Богом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.